Глава 5. На реку Большой Поток наши путники прибыли ранней весной. Могучая река даже в межень достигала здесь трехверстовой ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы. Кое-где еще плыли одинокие льдины, иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни 3-4 с пашнями и лугами. На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги. Картина была привольна, дико, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, с другой сливалась синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, а утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок, и рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдалеке виднелась церковь. Это село Почуйское, откуда поедут в неведомый край Прохор с Ибрагимом Оглы. Прохор сделал визит почуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями. «А ты не осуждай, мало ли чего!» — встретил он гостя. «Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат, да и для пищеварения хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи. Сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?» Прохор назвал себя. «А, так-так. То есть тунгусов грабить надумали с отцом. Дело. Пьешь? Нет? А будешь? По роже вижу, что будешь. Примечательная рожа у тебя, молодец. Орленок. И нос, как у орла, и глаза». Батюшка выпил, пожевал грибок. «Прок из тебя большой будет. Ты не Прохор, а Прок. Так я тебя и поминать у престола буду, ежели ты полсотенки пожертвуешь». «Эх, Господи!» — вздохнул кто-то в темном углу. «Прок, что бараний рог, оборот сделал, да барану в глаз». Прохор оглянулся. У печки конопатый мужик лет 45, плечистый, лысый, вяжет чулки. «Это Павел», — пояснил батюшка, — «слепорожденный, прорицает иногда. А что, раб Божий Павел, разве чуешь?» «Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая, а кончик — ой-ой!» Слепец перекрестился и вздохнул. «А ты выдашь конца, слепой дурак!» — крикнул Ибрагим. «Шарлатан! Борода волочить надо за такой слова. Чего ребенка мутишь?» «Эй, Господи, татарин, что ли это?» — поднял незрячие глаза раб Божий. Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору. «Прохиндей, не верь, дурачка ломает». И громко. «А вот скоро пожалуют сюда с плавучей ярмаркой купцы». «С плавучей?» — переспросил Прохор. «Интересно». Через 2 дня на закате солнца Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом. 40 штук! Ибрагим, красиво!» – залюбовался Прохор. Вскоре ярмарка открылась. Выкинули флаги, распахнули двери плавучих магазинов. Зачесалось торжище. Все село высыпало на берег. Выезжали из тайги с огромными караванами олени, якуты и тунгусы. По вольному простору реки со всех сторон скользили лодки. Надо торопиться окрестным селам и усулам. Через 3 дня ярмарка двинется дальше, за сотни верст. С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и, наконец, останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы, и обогатившиеся торговцы возвращаются домой. Вечером Прохор Громов обошел всю плавучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега борт к борту счалены три баржи. На каждой дощатой в виде дачных домов надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска. Торговый дом Груздев с сыновьями. Прохор вошел в первую баржу-магазин. Все полки завалены мануфактурой. Сияли четыре лампы-молнии. Покупатели жмурились от ослепительного света. Желтый шелк и ситец полыхали от ловких взмахов молодцов-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло потом, керосиновой копотью и терпким каленым запахом от кубовых кумачных тканей. Хозяин, глава дома, Иннокентий Филатыч Груздев, седой, круглобородый старик, очки на лоб, бархатный картуз на затылок, едва успевал получать деньги. Звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки. Шум, говор, крик. «Уваж, чего ты? Сбрось хоть копейку! Дешевле дешевого резать нет? Гвозди бы мне! Есть гвозди! Проходи в крайний! А крендели где у вас тут?» Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравился весь этот шумливый торг. Вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком. «Раздайсь, эй ты, деревня!» Вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. «Прочь, орда! Приискатель прет! Здорово, купцы!» Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат попадью. «Почем?» — выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату. «Семь с полтиной. Проходи, не безобразь!» — сухо сказал приказчик. «Дрянь! Дай высчий сорт! Рублев на 20!» — прохрипел оборванец. «Да поскорейча! Знаешь, кто я таков? Я Иван Пятаков! Куплю и выкуплю! У меня вот здесь!» — он хлопнул по карману. «2 фунта золотой крупы! А тут вот самородок поболе твоей нюхалки, чуешь?» Сам мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату. «Пожалте, выше нет, специально для графьев». «Угу, хорош!» — зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. «А лучше нет, ворс слаб. Ну, ладно, скольки, ежели на пару онуч?» «На пару онуч?» — захлопал глазами приказчик. «То есть портянок?» «Аршина по 2!» — крикнул сам и благодушно засопел. «Это уж ты по 2 носи, дай по 4, либо для ровного счета по 5!» Когда все было сделано, он швырнул броском 2 сотенные бумажки, сел на пол. «Уйди, орда!» и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы. Напялил черки-бахилы, притопнул. «Прочь, деревня! Иван Пятаков желает в кабак путешествовать! Кто вина жрать хочет, все за мной! Гуляй, наша!» И, задрав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами. Удивленные, примолкшие покупатели враз все заговорили, засмеялись. «Ну и кобылка востропятая! Вот какие народы из тайги выползают! Прямо тысячники!» — сказал сам мягким масляным тенорком. «А к утру до креста все спустит! Смешной народ!» До самой ночи гудела ярмарка, но купец Груздев затворил магазин рано. «Почин, слава тебе Христу, добер, надобно и отдохнуть. Ну-ка, чайку нам да закусочки, с гостеньком-то!» — скомандовал он и взял Прохора за руку. «Пойдем, молодчик дорогой, ко мне в берлогу, знакомы будем». Так стало быть, по коммерческой части резонт. Полный резонт, говорю, потому купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой, да со сдобной корочкой. Ну и Богу тоже от него полный почет и уважение. Из мануфактурного отдела они через коломянковые, расшитые кумачом драпировки, прошли во вторую баржу, бакалею и галантерею. Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов. «Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это. А я больше уважаю живность. Купишь осетра этак пудика на два, на три, да вспоришь. Ан там икры, фунтиков поболе десятка. Подсолишь, да с лучком, да ежели под коньячок. Ну, черт тебя дери!» Захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики. «Эх, Прохор Петрович, хорошо, мол, жить на белом свете. Вот я старик, а 1000 лет бы прожил. Вот те Христос. Нравится мне все это. Работа, труд. А когда можно, гулеванье. Ух ты, но! Мы еще с вами встретимся, вместе еще поработаем. О-о-о! А кой тебе годик, молодец хороший? 18. О, а я думал, 22. Видный парень, ничего. А капиталы у тядьки есть? Тядька тут ни при чем, я сам буду миллионщиком. И глаза Прохора заиграли мальчишеским задором. Купец засмеялся ласково, живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках. Он хлопнул Прохора по плечу, сказал: «Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя. Ничего, ничего, хе-хе». До полночи вразумлял его Иннокентий Филатыч, как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомство. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом, и 3 с лампадкой образа, возле которых висела гитара. Старик курил папиросы 3-й сорт «Трезвон», прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и под конец всплакнул. «Ну, молодчага ж ты, сукин сын Прошка! Вот тебе Христос! Женю! Девка есть у меня на примете, сватом буду. Запиши, город Крайск, Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль, миндаль, нам тьфу. А есть у него дочка, Ниночка, понял? Так и пиши, ядрить твою в кочерышки». Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели, у костров копошились, варили оленину, лежали, пели песни охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих шитых бисером костюмах, меховых чекульманах, черные, волосатые, с заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, звучал гортанный говор. Небо было синее, звездное, месяц заключался в круг. Большой поток шумел, искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов. Через 3 дня ярмарка двинулась на Понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями веслами баржи Груздева. «Только бы на стрежень выбиться!» — весело покрикивал старик. «А там подхватит!» Дул сильный встречный ветер. Он мешал сплаву. Баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на Понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в реку водяные паруса. Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса, и уносившиеся в вольную даль расписные плавучие строения. Нажми, нажми, молодчики, приударь, гопля! Рабочие, колесом выпятив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребнями. Держи нос на стрежень! Сваливай, сваливай! Звонко неслось над широкой водной гладью. Ха-ха, смешно! Посмеивался Прохор, помогая рабочим. В воде, а паруса, как же они действуют? На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стаймя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расчалили веревками к носу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками. «Очень даже просто. Топереча пойдет», — пояснил бородач рабочий и засопел. Прохор догадался сам. Встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и, противодействуя ветру, перло баржу по волнам. Баржи любо весело, звенит, хохочет бубенцами, что подвешены к высоким мачтовым флюгаркам, увенчанным изображением святого Николая. Поскрипывают греби, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся баржи в холодный край. Разгульный ветер встречу, а струи в паруса несутся гости. «Хорошо, черт, забирай!» — встряхнул плечами Прохор. Его взгляд окидывал с любовью даль. «У, благодать! Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла! Ну, братцы, подходи, подходи!» «С отвалом!» — кричал хозяин и тряс соблазнительно блестевшей четвертью вина. Пели, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек. «Ну, Иннокентий Филатыч, мне пора уж», — сказал Прохор. Старик поцеловал его в губы. «Плыви со Христом, а про Ниночку помни. Эй, лодку!» И когда Прохор встал на твердый берег, с баржи Груздева загрохотали выстрелы. «До свидания! Счастливо!» Надсаживался Прохор и сам стал палить из револьвера в воздух. На барже продолжали бухать, прощальные гулы катились по реке. Прохор быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные, обобранные купцами и народцы. Собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм. Какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, обхватив руками сроду нечесанную голову, выла в голос. А в стороне у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб Божий Павел и храпел. На его груди спал жирнущий поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок. Прохор постоял над пьяным прорицателем, посмеялся. Но в юном сердце шевельнулся страх. А ну, как он колдун! Прохор сделался серьезен, щелкнул в лоб кота и положил на храпевшую грудь слепого гривенник. На, раб Божий Павел, прими!